Это было давно уже, я еще жил на Урале. Вот там, в Башкирии, происходил суд над братьями. И я решил попробовать так индивидуально проникнуть на суд. И узнал, что суд будет в Доме культуры, но пускают верующих, тоже не пускают туда. Но тогда еще я был молодой, сравнительно, едва за 30 было, может, 31-32 года. Хорошо одет я был, в модной шляпе, модное пальто, не в смысле крикливый, ну, просто прилично был одет. И вот стали заходить эти представители газеты, все, с чемоданчиком, у меня тоже дипломатик. Я к ним пристроился, чемоданчик, такие, значит, безо всякого пускать, я среди них прям прошел. Они чемоданчики разложили, и я чемоданчик разложил. И начался процесс, даже входит брат, из немцев брат, худой, и смотрит, смотрит в зал, смотрит. Никого нет. Я вижу, какие грустные стали у него глаза. Никого из братьев нет. Ведь как будет судить? Никто не будет знать, что брат стоит, остается верным. Обвинения на брата тяжкие, как обычно все. Я сижу, записываю. И объявлен был перерыв. И я взглянул на сцену, я говорю, что суд был в Доме культуры. Я увидел пианино на сцене. И вдруг у меня прорезала мысль. Брат должен ободриться, должен узнать, что есть тут свои. И я сразу зашел на сцену, открыл крышку пианино, проверил механизм, ну как будто так. Нужно мне что-то было по настройке там. Никто не мог еще ничего понять. Открыл я крышку пианино. Секретарша, гляжу, выходит из суда. У меня еще судей нет. Я сел и заиграл гимн. «Зайдем на Голгофу, мой брат». Брат медленно поворачивает лицо в мою сторону. Смотрит пристально, и слезы потекли из его глаз. Он, видно, узнал меня, и все понял. Уже судьи выходят, а я все играю. Судья в недоумении стоит и смотрит, что я играю, но ничего не понял, вот, судья. Я сел на свое место и продолжал писать. Но меня уже, конечно, кто-то заподозрил. Я знал, что мне уже на третий перерыв, когда был объявлен, еще перерыв, меня уже не пустят. И я тогда, брат шел, я сзади подошел, говорю, брат, приветствую, не убивайте. Братья все будут знать, брат, милый, братья будут знать, все будут знать. Успокойся, пусть Господь тебя благословит, ты верен остался, я все передам братьям. Ну, я, конечно, тогда уже больше не пустили, личность стали выяснять, но это уже не важно. Вот такой был. Ну, в первый срок было написано много стихов, целая тетрадь стихов, где-то более 100. Так я образно назвал эту тетрадь «Из уз». Ну, первые стихи, когда стали появляться именно в тех условиях, то не было ни карандаша, ни бумаги. Свой метод у меня появился переноса стихов, от писать в памяти. И вот хранил я все эти стихи в памяти по всем инстанциям, по этапу. Я их переносил в голове. Да. Всякие обыски были, вплоть до того, что зубные порошки переворачивали, искали, но меня не могли не найти ничего, потому что у меня все было в голове. Памяти писал, вот такой метод, когда у меня все время было занято, все время занято. И трудности тогда, когда много праздного времени, особенно в тюрьме, когда заключенные не знают, куда его деть. Вот это их приводит в состояние нервозности, возбужденности, злобности. А если занята наша душа, занят разум, то нет такого гнетущего состояния никогда. Поэтому находите, друзья, кто будет занятие. И пищу своему лбу всегда, чтобы он не был праздным в тех условиях, и вам будет намного легче. Вот стихи я считал, что уже это мое основное служение в тех условиях. Свидетельствовать о Господе, и так вот. Я уже не мог написать. Для меня какой-то это потребность уже была. Когда особенно отбой засыпали заключенные, то начиналась моя интенсивная работа мысли. Первое, что тогда я написал. Месяц май постучался в окошко одиночки тюремной моей. Стало грустно на сердце немножко, без родных, без любимых друзей. На свободе цветет Украина, аромат разливая, как мед. Гимн хвалы в честь предвечного сына христианская юность поет. О наследии Христа, ваши песни, я в застенках тюремных пою. Но душой я там, с вами, вместе, в дорогом и надежном строю. Пусть покрылись виски сединою, слабнут силы и годами те. С дорогой христианской семьею буду юным всегда во Христе. Пусть же гимны Христовой свободы зазвучат повсеместно, друзья. Понесем правду Божию народу, вам смолкать, дорогие, нельзя. Не страшат вот пусть вас тюрьмы сырые, не смущает неверие, обман. Стойте, стойте в свободе, родные, дружный строй молодых христиан. Непосредственно обращение к Иисусу. Настолько он близок в тех условиях, и настолько глубоко осознаешь все величие его страданий за нас, все величие его крестного подвига, который он совершил. Тогда появился в творении Иисус, Иисус, о страдалец святой, дай взглянуть на прекрасный твой лик, весь истерзанный гневной жестокой толпой, и познать, как в любви ты велик, милосердный, за что ты весь мир возлюбил, смерть позорную кротко принял, это грех мой тебя ко кресту пригвоздил, я тебя, мой Спаситель, распял, преподаю с мольбою к священным стопам, сердце трепетное бьется в груди, на меня кровь святая стекает из ран, а уста тихо шепчут «Прости». Благодарность прими, Искупитель, Христос, пред тобой преклоняюсь в мольбе. На Голгофе решен моей жизни вопрос, я всю жизнь посвящаю тебе. Много это стихов написал там, посвященным братству нашему Ванину. Зазвучи стих, подобно набату. Христиане, проснитесь скорей, помогите скорбящему брату, в узах братья совета церквей. Камень веры, вот церкви основа, претерпеть нужно много скорбей. Шабрахиль и заплакала снова, если из церкви не будет детей. Стихи у меня появлялись так регулярно. Я уже не мыслил себя без того, чтобы не писать стихи. Я не мог их уже не писать. Писались они в уме, слагались в копилке, где никто не мог найти. Хотя у меня были тщательные обыски, были настолько, что зубной порошок высыпали, прерывали, выводили нас, как будто бы вот в баню ведут, закроют там нашу камеру. А сидел я уже в тройниках, где трое и четверо. Вот, закроют и там тщательно перероют все, зубной порошок высыпали. Но ничего не могли, никаких записок не оставалось. Вот так. Потом переносил, а потом уже после оформлял на бумагу, когда уже были свидания в зоне. А так все, пока в уме переносил. Я очень много здесь уделил внимание форме сонета. И первый мой сонет был посвящен Иисусу. «Прими, Иисус, стихотворный сонет, души неземные восторги, я не променял на блеск звонких монет, не отдал на суд мирских оргий. Давно не плачу я мирской музе дань, как жжет ее мщение жало. Хочу лишь, чтоб твоя лишь пронзенная длань Христос мое сердце держала». Здесь же был написан любимый мой сонет: «Ты был всюду со мной, где б ни шли мои межи. И когда мне казалось, что крест мой тяжел, видел я впереди свет кровавый, свежий, и, забывши про боль, за тобой снова шел. Мне на долю земное не выпало счастье, безответным остался сердечный мой пыл. Скорбь, лишение, мое сердце рвали на части, но ведь ты был со мной, значит, счастлив я был. Может быть, скорбный путь свой холодною ночью, вдалеке, окруженной колючей стеной, без родных и без милых друзей я закончу. Иисус, о, прибудь до могилы со мной. Я хотел бы с любовью сказать тебе там, мои межи прошли по прекрасным местам». Вот эти сонеты, их около 50 было написано. Из них есть и сонет, называется «Лазарь», «Мария», «Марфа», «Симеон», посвященный библейской тематике. Когда я написал кассацию, значит, вместо кассации Донецкая прокуратура возбудила переследствие, что следователем по моему делу был назначен тот самый прокурор Носков, который в первый мой срок был обвинителем моим. Теперь он от прокуратуры областной назначается следователем. И уже усердствовал он как только мог. Следователь должен сочетать функции адвоката и прокурора, то есть чтобы объективно что-то выявить. Я в нем видел только прокурора, и причем прокурора, который на первом суде потерпел поражение моральное, когда через него летели букеты цветов в меня, а он сидел и злобно все это созерцал. Теперь он все, что мог, просто, можно сказать, выместил на мне, потому что 4 тома таких и разных обвинений насобирал, что не знаю, откуда он их как выкапывал. Перед судом буквально за день приезжают 2 работника КГБ. Значит, те, которые на старых местах были работники КГБ, их сместили, якобы не справились с своей работой, назначили новых работников КГБ. Довольно-таки молодые. Значит, одного имя Александр Петрович, а над ним старший, по-моему, Третьяк фамилия, или Третьяков, вот так как-то, я уже немножечко сейчас в памяти. И вдруг они мне так беседуем, вызвали меня там, в следственный кабинет, и потом задают вопрос: «Евгений Никифорович, домой хотите?» «Да кто не хочет домой? Семья-то ваша ждет вас». «Да, конечно. Хочу домой. Ясное дело, хочу». «Евгений Никифорович, дело-то все в вас. Неужели? А я даже и не знал, что во мне дело-то. А я был, если бы во мне дело, так я сейчас пойду домой. В чем же во мне дело-то?» Начинаю так. играть их же роль. Так очень просто, Евгений Никифорович. Что просто? Домой надо идти. Ну что для этого надо-то? Всего-напросто, Евгений Никифорович, вы верьте в Бога и все прочее. Скажите, что вы отказываетесь от братства. Идете к Михаилу Тимофеевичу в общину и все. И вы всего-навсего, да? Да, всего-навсего. И я уже не преступник. Нет, тогда уже не преступник. Так позвольте, по какому же праву вы меня уже 8 месяцев с половиной держите, если я не преступник? Позвольте, и если я не преступник, как надо мной суд тогда должен быть проходить над непреступником-то? Лишь только оправдать. А если я откажусь, то я уже преступник? Да, уже преступник. Но позвольте, ну где же логика? Если я преступник, какое вы имеете право предложить мне, чтобы я шел по вашей визе на свободу? Так получается, или я не преступник, или я преступник, вы преступаете закон и без закона хотите меня освободить. Видите, какая нелогичность-то? Как нелогично? Вот оно и получается, что я не преступник. И вы прекрасно знаете, что я должен быть на свободе. Но вы хотите меня вырвать все самое прекрасное, любовь к братству. Не дам вам я ее ни за что. Ну все, Евгений Никифорович, разговор закончен. Все, значит, я все-таки преступник. Да, все-таки преступник, и будет суд над вами завтра. Как просто, оказывается. Раз, и домой пошел. Раз, и на 8 лет в тюрьму. Одно и то же лицо с одними и теми же деяниями. Просто пойди, скажи, все, от братства отказался, и домой. Зарегистрирован общину пошел. Откажись 8 лет. Так что суд происходил 4 дня. Тяжкие обвинения мне были предъявлены по 4 статьям. Прокурор, который меня обвинял, в обвинительной речи запросил 21 год общей сложности по всем статьям. И там по слагающим статьям только уже после было общее решение вынесено, 5 лет и 3 ссылки, это вот такое, столько мне предложено было лет. Я говорю, как же так, за 27 дней моего бытия на свободе 21 год вы мне запросили. Ну, очень жестко был, говорит, это тот, который с Рейганом першинги поджигает и все прочее. Заключительную речь я очень долго держал. Скрыл все вот эти их ухищрения, которые они, все ложные обвинения, что и свидетели-то из милиционеров даже, из 16, ни один не показал, что я действительно руки приложил к этому майору, который как оплеванный сидел, опустил глаза вниз и мне в глаза не казал все эти дни, 4 дня на суде. И тем не менее душил майора, как и в заключительном обвинении, вот так вот прошел по суду. И суд, вот все-таки областной Донецкий меня осудил на 5 лет строгого режима и на 3 года ссылки. И вдруг, словно эхо трагичного звона, послышались возгласы с разных сторон, промолвила грудь арестантская зона. Те возгласы были похожи на стон. Работа была предложена очень тяжелая. Это ручная разделка леса, кадаль, то есть тот, который крючком железным берет огромнейшее бревно 6 метров, которое, может, едва обхватишь, вот катит его 80 метров. По земле, по настилу в реку. Скатил одно бревно, спустил в реку, вертаешься за другим, и так весь день. Были случаи, когда я думал, что упаду сейчас и не встану. Руки, конечно, мои скрипичные, ничего общего не стали иметь с руками скрипача, но я уже на них перестал обращать внимание. Так вот давно уже я как жертву Господу принес все свое умение и знал, что Господь принял это. Течение определенное совершилось. Кто-то
подхватит желание играть на скрипке, музыкальное хоровое дело подхватило. Слава Господу. Но один раз там была трудность, вот когда в реку сплавляют бревна, то они затор получился, бревна на бревна, огромный штабель наслоился. И я вниз спустился, чтобы разбирать затор до гроба. А сверху неосторожные люди еще пустили, и этот штабель на меня пошел. Вода ледяная там в этих северноуральских рек. Но мне ничего не осталось, как прыгнуть в реку, чтобы спасаться от бревен. Удар я все равно в грудь имел, но он уже такой...
От бревна?
Да.
Бревно догнало вас в воде?
Да, догнало. Ну, это был уже удар. Просто больно было долгое время, ощущал. Слава Господу, я остался жив. Свидание с родными на этой мрачной зоне. И не только с родными, а двое молодых братьев челябинцев посетили. И у них был магнитофончик с записью хоровых гимнов. И вот когда нас вели на работу, таким растянутым длинным строем по этой лежневке, они даже сфотографировать сумели и включали записи, и эти гимны звучали. Они за этими, за охранниками шли. Строй заключенный, охранники по следующей ветке идут, по ветке узкоколенной, потому что так не пройдешь, болото, мы по настилу идем, а они по узкоколенке. И они за охранниками шли, и включили микрофон просто. И охранники ничего от этих солдат не говорили, не препятствовали. А потом, когда я возвращался с работы, гляжу, таблички расклеены, это прибиты к деревьям, прямо на дороге к лежневке с местами священного писания, золотыми стихами. Так братья сумели потрудиться, где-то краски найти, дощечки, нашли стихи, которые бодряли меня, стой, будь верен до смерти. Во всю дорогу этой заключенной шли и читали. Потом, что меня вызывали, его перчаешь, что это творится, что это из-за агитации. Вы на чем вы мне это предъявляете? Я-то тут при чем? Я под охраной шел. Так это твои, наверное. Я говорю, ну а я-то при чем? Опять, если это мои там сделали, кто чего. Я им только благодарю Бога, что мне обоили. А ко мне ничего тебе, ничего я. Смотри, скажи, чтобы больше не было такого. Кому я скажу, они уже уехали, чего? Вообще там посрывали эти таблички, все. Но для меня это было большим радостным ободрением. Вот такие братья, очевидно, хотели меня ободрить, что и мои гимны звучат, не смолкнет. И это такой хоровой гимн звучал, и молодежные пение звучало. На протяжении, сколько нас ведут? Минут 40 нас ведут. Туда 6 километров, 5 километров примерно. Вот. Я без шапки шел. Я снял шапку и так опустил голову. Слезы капали, но там нельзя слез сказать. Заключенным слез не кажет. Если ты заплакал, то ты уже не человек. Вот в чем дело. Зимний лесоповал очень тяжелый. Тяжелее даже, чем разделка, конечно. Мне нужно здоровье для здоровья. Вот утром встаешь, 6 подъем, 7 быстро-быстро завтрак, и уже бригады лесные сразу уезжают. Железная кибитка, куда загружают бригаду 20 человек, конвой, и уезжают в лес. Морозы и 30, и 40, и до 45, и до 48, и до 50 были. И в этой железной кибиточке едешь туда 2 часа. Приезжаешь уже туда где-то 10 часов, чуть-чуть скорее перехватить, и в лес план-то надо выполнить, а в 5 часу уже темно совсем, надо успеть. И работают, ну я не знаю, как автоматы эти заключенные, то есть вы видели. И мне было очень тяжело, я тяжелую работу, у меня было сначала обрубщиков, сучек, это ничего, но потом, когда чекировщиком, то есть прицепчиком от этих деревьев к трактору, когда огромный длинный трос, а там до 40 отростков, крючки такие, на каждый отросток надо по дереву успеть зацепить. Для моих уже годы было трудновато, но Господь помогал. Мне было несколько стихов написано, которые некоторые я зачитаю. «Приехав в Вавилон, в плену при реках Вавилона, припомнивши былые дни, безмолвно плакали они, печальные певцы Сиона. Приют плененных очень тесен, умолк напев сионских песен. В плену при реках Вавилона песни о свободе трудно петь, там не звучит тимпана медь, гуслярного не слышно звона. Кем славы Господу чудесен, но смолк напев сионских песен. И все ж при реках Вавилона светильник веры не угас. Гонимый брат, теперь твой глаз услышит пусть изгнанья зона. Нет, никогда неверье плесень не истребит сионских песен. Друзья, перерыв на обед полчаса. Замкнут узник в колючем загоне, но вверху надо мной небеса, дух свободен и в лагерной зоне. Он стремится в родные места, не догнать его птицы летящей. Церковь Божья, невеста Христа, в единении с тобой мое счастье. Я хочу вам, друзьям дорогим, посвятить стихотворные строки, вместе с вами о церкви спеть гимн, хотя вы от меня так и далекие. Дорогие, пишу вам письмо, без чернил, пояснить хочу сразу, сердце сердцу все скажет само, я навеки к вам сердцем привязан. Мы в гонениях стали родней, удаляясь от безбожных наитий, до конца наших жизненных дней Бог удержит судьбы нашей нити. Кто свое все богатство отдал за прекраснейшую из жемчужин, тот постиг красоты идеал, мира блеск для того стал не нужен. Иисус, будь всегда все во всем для гонимых средь злобного мира. Да, идем мы тернистым путем, но мажорно звенит наша лира.
На Новый год я для родной церкви послал стихотворение, но родной церкви у меня была и Челябинская поместная церковь, и Харцизская, и все дорогие церкви, которых пришлось совершать служение. Церковь родная, в узах страдая, шлю я тебе свой привет. За Иисуса быть в тяжких узах большего счастья нет. Миг за мгновением маятник времени слезы жемчужные льет. В сумраке полночи старое кончится, новый приблизится год. С благодарением склоним колени, слава Царю вечных сил. Из поднебесья мы не исчезли, Бог свой народ сохранил. Братья и сестры, меч Божий острый в сердце сокроем своем, с радостным пеньем гимнов спасения через страдания пойдем. В мире греховном слышатся стоны, гибнет несчастный народ. Нужно, чтоб все мы весть о спасенье людям несли Новый год. Год на исходе, стой же в свободе, будь, как слезинка чиста, бескомпромиссная, верная истине, Церковь, невеста Христа. Над зоной нашей иногда пролетали журавли, летающие на юг. Их прощальное курлыканье, конечно, всегда было очень элегично и отзывалось грустью в сердце. Видя такой полет журавлей, как раз моей дочурке Нине был день рождения, и я написал ей стихотворение. Листьев золото смешано с глиной, оголены деревья вокруг. Журавли, закурлыкавши клином, улетают поспешно на юг. Журавлиные скорбные стоны манят узника в южную даль, но не пустят из северной зоны его к югу колючая сталь. Исчезающий клин журавлиной, догоняю я мыслью своей. Журавли, над моей дочкой Ниной, если вы полетите-то ей, на своем языке прокурлычьте, что всегда папа помнит о ней. Пусть в курлыканье вашем, как в притче, быстротечность всех жизненных дней будет явлено от раковицы, торопящейся в юность ступить. Пролетают дни жизни, как птицы, а потом рвется вдруг жизни нить. Лето ценят, когда уже снимет осень листья и бросит их в прах. Юность ценит тогда, когда иней, как миндаль, зацветет на висках. Нина, дочка моя, юность скоро распахнет пред тобою врата, в громогласных созвучьях мажора закружится суета. Жизнь как будто покажется новой, чувства хлынут рекой через край, но без мудрости скромной Христовой в юность, дочка моя, не вступай. Для Христа сокровенные дверцы своей юной души распахни и Иисусу отдай свое сердце и всей юности звонкие дни. В час, когда над рекой жизни зыбкой загорится заката заря, ты сказать сможешь, дочка, с улыбкой, юность прожита мною не зря. Есть стихотворение «Памятник», который написан еще первый мой строк, но в нем я также носит только образ. Нет, не воздвиг себе я памятник и не поставил стеллы. Тропы свои я не облег ни в мрамор, ни в гранит. Не покорил я высшей славы мира бренного пределы, которые надежно Цербер гордости хранит. Я фимиама почести не воскурил земным кумиром. Меня к себе манило небо голубая ширь, всем музам аполлоновским, языческим кефарам, лирам я предпочел Давида сладкозвучную псалтирь. 7 выпусков регентов уже было до ус у меня, в которых я мог принять участие, там около 500 человек было уже выпущено. Но если бы не было ус, не родились бы вот эти 9 тетради из ус. Я знал, что дело музыкальное пошло, и пошло хорошо. И я со спокойной душой передал его своим братьям, помолился и передал, как Господу. Я почему-то чувствовал, что скоро мой путь через Узы пойдем. Вот на последнем заседании МХО перед Узами я сказал: братья, дорогие мои, ведите дело так, как будто завтра вот кто-то из вас будет на моем месте. Такую ответственность чувствуйте. И оно так и вышло. Вот это было последнее заседание МХО. Я очень люблю поэзию. Я к ней чувствовал все свое призвание с самого раннего детства. Скрипка отпела свое дело, и поэтому для меня стихи в узах — это было все. Я нисколько никогда не пожалел, что мой путь прошел через узы. Я бы никогда не нашел столько времени, именно ценнейшего, драгоценнейшего времени в одиночном размышлении, которое я имел в узах, особенно на нарах в ночные бессонные ночи. Никогда бы я на свободе столько. И стихов бы никогда не было. Поэтому я и сонет-то мой любимый прочитал. Я еще раз повторю последние строчки. Иисусу этот сонет посвященный. Может быть, скорбный путь мой, холодную ночью, вдалеке, окруженной колючей стеной, без родных и без милых друзей я закончу. Иисус, о, прибудь до могилы со мной. Я хотел бы с любовью сказать тебе там, мои межи прошли по прекрасным местам. И я уверен, что Господь провел меня по прекрасным местам, потому что Он был со мной, а где Он, там прекрасно.